Счастье.
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 Радость.
Радость.
Благополучие.
Процветание.
Любовь.
Душевное равновесие.
Смирение.
Справедливость. Правда. Цель жизни.
Хочу простить.
Хочу верить.
Хочу понять.
Беседы о главном. На Латвийском радио 4.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Беседы о главном». Компьютерный монтаж Ингрида Бедела, музыкальное оформление от Кристины Золотаренко. Ведущая Людмила Вавинска. Иногда так кажется, что земля уходит из-под ног. Такое состояние у человека, когда рушатся устои его жизни, когда какое-то событие полностью переворачивает его мировосприятие. В этот момент очень важны поддержка и дружеское, доброе участие других людей. А вообще, когда мы размышляем о том, что нас поддерживает в трудной ситуации, на что можно опереться в случае необходимости? Окружая себя множеством вещей и людей, часто ли мы задумываемся о том, что является настоящей опорой в нашей жизни? А если таковой нет, как ее найти? Все эти вопросы мы будем обсуждать сегодня с православным священником Александром Шабильником. Добрый день.
Добрый день.
И раввином Ильёхо Крумером. Здравствуйте.
Добрый день.
Итак, где найти опору в жизни? Вот такая тема, и мы начинаем наш разговор. Давайте начнем вот с Александра. Может ли человек пройти самостоятельно все трудности жизни без помощи кого-либо?
Ну, конечно, мы люди, верящие в Бога, в существование Бога и в то, что для человека необходимо какое-то взаимоотношение с Богом. Бог не просто абстракция. Бог есть не только движущая сила, не только небесный Отец. Это наша жизнь. Мы им движемся и существуем. Конечно, для человека религиозного очень важно то, что он не один в этом мире. И Бог должен быть для нас близким и в радости, и в наших трудностях. Зачем нам нужно пытаться самостоятельно все эти наши трудности проживать без Бога? Я думаю, что для верующих это и не нужно, и неправильно.
В иудаизме может ли человек так самостоятельно преодолевать все?
Кроме того, о чем говорил мой коллега, что, конечно, человек во всем должен быть вместе с Богом. И в определенном смысле можно сказать, что это цель нашего присутствия в этом мире – научиться во всем быть вместе с Богом, близко к Нему, приблизиться к Нему. Но кроме этого, в Торе первый случай, когда Тора что-то называет нехорошим, это одиночество. Когда Тора нам рассказывает о творении человека, о том, что Всевышний создал Адама, то говорится о том, что нехорошо человеку быть одному. Лотов Адам ли йоис левадо. Поэтому нужно сотворить ему помощника, и так Всевышний сделал для Адама жену. И в первую очередь, конечно, человек не должен провести эту жизнь один, без семьи.
Это понятно, но имеется в виду, может ли человек самостоятельно преодолевать все трудности?
Это тоже ответ на этот вопрос. То есть, в первую очередь, жена – это тот человек, который… Или муж, разумеется, для жены – это тот человек, с которым ты вместе преодолеваешь трудности. То есть, это не просто какой-то пассажир в твоей жизни, но это твой напарник, так это в Торе называется, помощник напротив него.
А самостоятельно человеку даже не пытаться.
Что такое самостоятельно?
Без помощи кого-либо.
Что такое без помощи кого-либо? Любое участие другого человека в нашей жизни в определенном смысле, то есть если это участие, оно во благо, то можно сказать, что это помощь.
То есть это только нам кажется, что мы самостоятельно что-то там преодолеваем. На самом деле это могут быть советы какие-то друга, например.
Всегда.
Да, даже встреча в каком-нибудь купе поезда, человека, который тебе рассказывает про свою жизнь, и ты вдруг понимаешь, вот, оказывается, вот так можно же было повести. То есть, наверное, человек просто не понимает того, что помощь-то идет.
Разумеется. Ну, во-первых, не всегда мы в состоянии правильно оценить участие других действующих лиц в своей жизни. Не всегда мы в состоянии понять, что то, что с нами происходит, это та самая поддержка, о которой, может быть, мы просили в молитве. Но, кроме этого, к сожалению, бывает так, что человек бывает просто неблагодарен. И содержание, да, этой неблагодарности заключается в том, что он говорит, что вот то, что другой для меня сделал, на самом деле, это пустое место, это ничего.
Я сам все придумал. Ага.
Самостоятельно преодолевать все трудности. Во-первых, в нашем библейском откровении говорится о том, что хотя Бог дал человеку свободную волю, такую самостоятельность, самостояние, соответственно, это моя ответственность, но вместе с тем речь идет о том, что человеку нужны какие-то ориентиры в своем поведении, фактически жизнь – это и есть некоторое преодоление. Для этого Бог дал нам закон, послал пророков, то есть есть заповеди божественные, Бог заключил свой завет, открывает, как нам жить и преодолевать те или иные трудности в соответствии с Божьей волей, с божественным законом. Мы, как христиане, еще считаем, что Бог и послал Сына Своего, дал нам такой идеальный нравственный пример и некоторое такое духовное обновление, потому что, как говорит апостол, закон не довел человека до совершенства, и нам дается помощь Божия как некий дар в ответ на призыв веры. И в этом смысле мы, как христиане, верим, что есть у нас некоторая такая незыблемая опора, не такой стержень или такой краеугольный камень, на которое мы можем опираться. То есть речь-то идет о том, что когда у нас из жизни уходит какая-то опора, какая-то внутренняя твердость, прежде всего речь идет о отсутствии потери смысла или потери мотивации или потери нравственной какой-то опоры.
Сейчас уважаемый Александр говорил о внутренней опоре в жизни. А что такое опора по иудаизму?
Вы имеете в виду внутренняя опора?
Да, вот что это такое?
Во-первых, внутренняя опора – это вера. И вера в иудаизме – это не только то, что мы говорим, что определенные вещи, определенные принципы, определенные события в истории нашего народа, мы в них верим, несмотря на то, что мы не имеем этому доказательств. Это не является содержанием понятия веры в иудаизме. Вера – это то, что нам важно, то, во что мы готовы вкладывать свою душу, свою энергию, свою жизнь, то, что нам важно, чтобы через нас это было правдой. И сила веры, то есть способность вкладываться в то, что мы считаем правильным, это и есть тот стержень, на котором держится наша способность преодолевать жизненные трудности и преодолевать то, что сопротивляется этой нашей вере и подталкивает нас к тому, чтобы делать вещи, которые мы считаем неправильным.
А почему мы иногда не ощущаем опоры в какой-то ситуации? Вот с чем это связано? Мы против Бога, получается, в какой-то ситуации или как?
Бывает так, что человек совершает какие-то поступки, либо это поступки, которые являются преступлениями, то есть нарушениями божественного закона, либо это поступки, которые прямо не являются нарушениями закона Торы, но, тем не менее, они направлены на то, чтобы отдалить человека от его вот этой вот внутренней истины. И сам по себе этот поступок, может быть, кажется нам малозначимым. Но поскольку он становится частью нашей жизни, частью нашей истории, то этот поступок разрушает вот этот вот наш внутренний стержень. Потому что когда я говорю себе, ну, смотри, вот мне в жизни важно то-то и то-то, я за это борюсь, то приходит мое дурное начало и говорит, рассказывай мне сказки, за что ты там борешься, а в свободное от борьбы время ты чем занимаешься, дружище? И таким образом, если человек не в состоянии, опять же таки, вернуться обратно к той уверенности, да, и той истине, от которой он невзначай отошел, то получается, что ему приходится делать еще один шаг и еще один шаг в сторону и постепенно соглашаться с этой вот стороной своей личности, которая ему говорит, что ты на самом деле нечто совсем другое. Не дай бог.
Как-то получается, что иногда мы не чувствуем этой опоры. Просто из-за того, что мы перестаем верить в Бога, верить в Его всемогущество, то, что Он нас любит.
Действительно, может быть, такая твердая опора на веру в Бога. Вере, как говорит Павел, это уверенность в невидимом и доверие Богу. Но это такой уже не результат чаще всего, а процесс. У нас некоторые различные мотивы борются внутри. У нас есть такая схема, что вот возникает проблема, и в человеке есть некоторое ядро такое, которое иногда называют гордыней, и это на одном полюсе такого как бы вот равностороннего треугольника. И другой полюс – это проблема разрушает как бы нашу гордыню, когда мы понимаем, что мы самостоятельно не можем решить эту проблему. И мы переходим тогда в некое положение сначала отсутствия какой-то опоры, когда у нас нет уже опоры на самих себя, и мы переходим к такому состоянию некоего доверия, как в психологии говорят. Но мы, как люди религиозные, мы испытываем доверие не вообще к жизни, а к божественной основе жизни. И не вообще мы благодарны Богу. И переходим через некоторое вот такое, некое хождение по водам, некую вот эту пустоту. Может быть, в нас родится другой полюс, когда мы будем уже надеяться не на себя и опираться не на себя, а находить опору более глубокого какого-то уровня, религиозную опору, опору на нашу веру в то, что действительно Бог есть. Значит, у нас есть смысл в нашей жизни, и, значит, соответственно, что бы нам не выпадало в этой жизни, значит, это тоже все имеет какой-то смысл. И все наши трудности, наши такие, может быть, какие-то страдания даже, они тоже имеют смысл. Значит, их стоит преодолевать, терпеть. И самая глубокая опора, наверное, она не должна как бы отметать или противопоставляться опоре на более такие самые простые и человеческие вещи, действительно, которые нам здесь даны. Которые...
Например, семья.
Семья. Те же друзья, когда-то мы с вами разговаривали на эту тему. Или там, как поет верные книги, ты в жизни читал в детстве. То есть какие-то вещи, заложенные с самого детства нашей культурой, традицией. Конечно, это в итоге все равно опирается в религиозные основы нашей культуры, без которой мы были бы просто такими маугли. То, что нам передали наши учителя, наши родители.
Да, все это дает некоторую основу для опоры.
Мы, как люди религиозные, хотим найти самые последние основания, которые могут подтверждать и вот эти наши промежуточные такие опоры. И можно же еще так сказать, что чем человека больше... Вот у нас две ноги, например, а еще если вешалка, то там нужно хотя бы три ноги, чтобы был треножник, чтобы она твердо стояла. Хорошо, если у нас есть много таких житейских опор в жизни, и работа, и психологи говорят даже про пользу ритуалов. Когда человек знает точно, как какие-нибудь там итальянцы, они точно знают, что с 2 до 4 у них обед. Все, и в это время только какие-то иностранцы и безумцы занимаются чем-то таким там другим.
А они отдыхают.
Да, у них вот твердо... Вот
это в Испании.
Во всех южных странах. Даже где-нибудь в парке видишь, как группа студентов легла под кустики и там что-то тихо переговаривает. А это тоже важно для человека иметь распорядок в жизни.
Тут была упомянута семья. А кто должен быть опорой в семье, уважаемый Ильюх?
Оба. Семья состоит в том, что муж с женой, они друг друга поддерживают.
То есть нет такого, вот ты мой человек, вот я на тебя опираюсь и решаю свои
вопросы.
Ну, что
значит, я на тебя опираюсь? Даже если мы себе представим такую гиперпатриархальную семью, что муж на жену не опирается, он приходит с работы, ему нужно что-то поесть, то есть он знает, что у него будет, да, у него будет ужин. Кто-то должен заниматься детьми, даже если, опять же, в гиперпатриархальной семье мы представим себе, что мужчина этим не занимается вообще.
Ну, да. Некоторые не воспринимают это как опору, но это ее обязанность.
А что это так? Ну, в смысле, то, что она выполняет свои обязанности.
Это уже
есть,
опора.
Ну, это и есть определение опоры. Что такое опора? Это когда кто-то выполняет свои обязанности.
Даже обязанность? Я обязана быть опорой для кого-то?
Вы можете взять на себя такие обязательства, конечно.
Могу не брать?
Конечно. Никто не может вынудить, например, человека вступить в брак. Ну, по еврейской, по крайней мере, традиции.
По христианской тоже никто не может.
Сугубо добровольное дело. Несмотря на то, что есть мицва, есть заповедь плодиться и размножаться, и даже вне этой заповеди все равно есть обязанность не жить одному, иметь жену, даже если человек, например, не находится уже в репродуктивном возрасте. Но, тем не менее, по крайней мере, мы можем выбирать, на ком жениться или за кого выходить замуж.
Вряд ли кто-то думает, вот будет он мне опорой.
Разумеется, а о чем он еще думает?
Нет. Люблю, не люблю.
А что такое люблю, не люблю? Что такое любовь?
Они же выбирают по...
По красоте.
Что, так сказать, партнер должен отвечать, прежде всего, быть таким хранителем очага и семейства, тем, кто может семью прокормить.
Ну вот сейчас в современном обществе как-то не хотят быть хранителями и хранительницами.
К сожалению, так часто бывает, опять же, в секулярном обществе, что те критерии, по которым человек выбирает себе спутника жизни, они, к сожалению, не имеют ничего общего с той практикой, которая за этим последует.
Вот я об этом.
Это большая-большая проблема. В традиционном еврейском обществе, когда какой-нибудь молодой человек, например, из секулярного мира возвращается к традиции, как я тоже в свое время это сделал, то каким образом формируется еврейская семья, каким образом человек ищет себе свою пару, это очень сильно отличается.
Я напоминаю, что вы слушаете программу «Беседы о главном». Сегодня мы обсуждаем тему «Где найти опору в жизни?». И в разговоре участвуют раввин Ильюха Крумер и священник, православный священник Александр Шабельник. На кого точно можно опереться? Вот давайте конкретизируем. И как это делать?
Ну, есть такое выражение в Священном Писании: «Не надейтесь на князей, на сыны человеческие, в которых нет спасения». Трудно надеяться на сынов человеческих. Нет такой полной надежды в этом смысле, нет ни на кого.
То есть вот на людей нет надежды?
Если так вообще посмотреть. Угу. Да? Но... С другой стороны, если у тебя есть действительно ближние, настоящие ближние, семья, друзья, наверное, на них можно надеяться. Мы уже говорили про то, что мы прежде всего надеемся на Бога.
А вот эта поговорка «на Бога надейся, а сам не плашай»?
Ну, это говорит о том, что надежда на Бога не отменяет, естественно, всех наших человеческих усилий. Так что в этом смысле мы должны все делать, при этом думая, что мы сделали только то, что мы должны сделать.
И будь что будет.
И будь что будет, да.
На кого можно опереться с точки зрения иудаизма?
Во-первых, человек просто обязан полагаться на Бога. И один из наших таких больших учителей прошлого столетия, Хазон Иш, да, он написал такую фразу, что если у человека есть некий изъян в том, как он полагается на Бога, то есть если в чем-то он чувствует, что Всевышний не в состоянии ему помочь, то этот изъян, он в определенном смысле распространяется на все аспекты его личности, не дай бог. То есть вот это вот ощущение того, что я полагаюсь на Бога, это, конечно, очень-очень центральная вещь в иудаизме. А то, насколько человек может положиться на людей, которые его окружают, это в очень сильной степени зависит от того, как его жизнь сложилась, в каком обществе он живет, как он сам относится к тем людям, которые рядом с ним. Здесь, конечно, каких-то единых рецептов не существует. Но есть какие-то общие правила, которые приводят Талмуд, например, что не надо полагаться на власть имущих и считать, что они обязательно решат твою проблему и будут тебе надежными друзьями, поскольку у них всегда свои интересы, и они, как говорит трактат Авот, да, помогают человеку, когда это им выгодно, и оставляют его, когда он перестает им быть нужным. То есть не имеется в виду, наверное, что власть имущие – это всегда плохие люди. Имеется в виду, что вот эта вот позиция сама по себе – способствует тому, что человек начинает обращаться с другими людьми как со средством, скорее, чем как с целью.
На власть имущих мы как-то и не полагаемся, правда, Александр?
Ну, абсолютно.
Как правило, когда у человека возникают какие-то проблемы, то в первую очередь он бежит к тому, у кого есть власть и сила. Не обязательно это люди, которые находятся на государственной должности. Есть разные виды власти.
Рассчитывать не стоит.
Более того, если человек, опять же таки, он строит свой расчет на этом, то это некий изъян в его вере во Всевышнего. А в остальном, ну, надо, наверное, молиться и стараться со своей стороны быть надежной опорой для своих близких.
Вот как реально стать опорой для своих близких, спрашиваю я уважаемого Александра.
Я бы хотел бы продолжить вот эту тему, именно эта заповедь нам дана такая, вот апостол говорит, мы сильные должны немощных носить, а не себе угождать. Если ты сильный, если ты можешь поддержать, в первую очередь ты обязан поддержать своих близких, а во-вторых, ты можешь поддержать любого человека, и ты обязан это сделать, если ты можешь. И даже ты, как в притче о милосердном самарянине, ты как бы приближаешь этого человека, ты становишься ему ближним, когда ты ему помогаешь, хотя мог бы ты пройти мимо, найти какую-нибудь отговорку, что этот человек, может быть, недостойный моей помощи или мне некогда. С одной стороны, так как бы долг твой, но это зависит от твоего некоторые нравственные или моральные установки, что сейчас можно так сказать, а я никому ничего не должен. Сейчас люди говорят, вас много, а я один, я хочу реализовать свою жизнь или, проще говоря, пожить для себя. А тут всякие разные люди со своими всякими проблемами пытаются их на меня, крокодильчиков этих зеленых, стряхнуть на меня. Ну, тут вопрос, как стать. Ну, надо быть сильным, чтобы другим помогать.
Ну, не все сильные.
Ну, не все сильные.
Не все сильные. Да. А если человек ощущает, допустим, себя слабым, вот можно как-то в себе взрастить, я уже к уважаемому Ильёху обращаюсь, взрастить в себе вот эту вот опору внутреннюю, можно как-то ее вырастить? Ну, вот нет ее, допустим, хорошо Бог, ты можешь молиться и полагаться на Бога.
55 евро в час, и психотерапевт вам за полгода вырастет вам внутреннюю опору.
Ну, опора ли он вырастет или что-то другое?
Я думаю, что если психотерапевт дает такие гарантии или так себя рекламирует, то, наверное, вы можете обращаться в комиссию по этике. Мне кажется, что здесь эта вещь, она работает в определенном смысле так же, как это работает в спорте.
Тренировки и тренировки?
Да, конечно.
А как тренировать в себе эту опору?
Соответственно, человек должен найти, скажем, операциональное определение того, что такое опора, в чем это проявляется, когда он является опорой.
А в чем это может проявиться?
Например, когда он кому-то помогает.
Да? Когда он взращивает в себе эту опору.
Вот. И, соответственно, окей, допустим, может быть, он действительно не очень сильный человек. Может быть, у него не очень много энергии. Да? Ну, какое-то количество энергии у него есть, правильно? И, соответственно, ту энергию свободную, которая у него есть, которую он может из какого-то другого места переместить, из какого-нибудь, например, бестолкового занятия, которым он посвящает свое время иногда. К сожалению, бывает такое у людей. Соответственно, может быть, эту энергию можно переместить на какое-то полезное дело, полезное для кого-то другого. И так постепенно, если человек идет по этому пути, ставит себе такую цель, то будет у него, разумеется, становиться этой энергии больше.
Вот обратная ситуация. На человека все пытаются опереться, считая его сильным. Но также можно и сломать этого человека, и как-то его исчерпать, мне кажется.
Ну, человек обязан знать самого себя, обязан трезво оценивать свои силы и в первую очередь обязан заботиться о том, чтобы он сам не стал нищим. Это одна
и нищим
из...
духом, и вообще вот общее состояние.
И в прямом смысле, и в переносном. Угу. Это одна из заповедей Торы. Так наши мудрецы трактуют то, что написано в Торе, чтобы не было в твоей среде нищего. То есть человек обязан позаботиться в первую очередь о том, чтобы он сам не стал нищим. Но при этом, разумеется, надо стараться по мере своих сил поддерживать людей, которые тебя окружают. И в первую очередь тех людей, которые ближе к тебе находятся, но и остальных тоже. И один из таких важных факторов, которые позволяют человеку это делать качественно, это понимание того, что когда мы это делаем, когда мы делаем кому-то добро, мы таким образом выполняем заповедь Всевышнего. Потому что, как правило, если человек сделал кому-то другому что-то хорошее, то он это воспринимает как некий кредит, который другому рано или поздно придется отдавать. Ну, во-первых, это переводит его поступок совсем на другие рельсы, а во-вторых, зачастую приводит к жизненным разочарованиям, потому что мера за меру, так наш мир управляется, говорит Талмуд, мера за меру, тот человек, которому он сделал добро, он будет смотреть, опять же, на это добро не как на некий подарок, а на как некий долг, который другой по отношению к нему выполнил. Тоже известный феномен, когда ты кому-то что-то делаешь хорошее, а он тебе говорит, почему так мало, ты должен больше. Такие. И, соответственно, важно, очень важно смотреть на это как на часть своих отношений с Богом, а не в такой степени отношений с ближним.
Действительно, вот эта тренировка, с одной стороны, и как найти меру, чтобы самому не упасть и не согнуться под тяжестью взятых на себя чужих всяких обязательств. В духовной сфере есть закон восполнения такой, что чем больше ты стараешься чего-то дать, тем больше ты получаешь от Бога.
И становишься более
сильнее,
крепким.
Да, становишься
сильнее.
Более крепким. То есть Бог помогает не тому, кто лежит на диване, а тому, кто движется и делает по максимуму. И когда уже появляется какое-то второе дыхание. А так, конечно, действительно говорится о том, что каждый пусть ближнему угождает во благое. То есть если тебе приходит сосед и просит, чтобы ты стал гарантом за его кредит, вообще, на благо ли ему это жить в кредит?
То есть надо оценить еще. Надо вообще-то, это, стать, да, ли опорой для кого-то, что это за дело такое?
Да, опорой в благом. А самое, конечно, благое – это прежде всего духовное. Другое дело, что и бывает, конечно, и так, что человек просит какой-то простой помощи, а тебе дадут массу всяких духовных советов. Тут тоже, конечно, бывает некий перегиб в эту сторону. Ничем я тебе не помогу, но вот хороших советов у меня для тебя много.
Ну, значит, такой путь у человека. Такая судьба. Раз уж ему так отвечают на простую просьбу. Не к тому обратился?
Да, наверное.
Или тот человек не в том состоянии, чтобы оказывать простую помощь. У него сейчас духовное развитие. Он, может быть, книжку какую-то прочитал, знаете, или лекцию послушал. У него куча рецептов в голове. Mm-hmm. Приходит человек, говорит, так и так. Давай, я сейчас тебе все проблемы решу. И куча советов. Ну, такое тоже бывает. Но это опора, не опора, сложно сказать.
Чтобы разобраться во всех этих перипетиях и духовных, и таких чисто житейских, ну, для этого нужен вот этот стержень, то есть мировоззрение. чтобы...
Внутренняя опора собственная.
Да, и тогда то есть если у тебя в голове есть какое-то мировоззрение...
Тогда легче понять.
И, соответственно, если твоя еще жизненная практика подтверждает его, тогда тебе как-то проще в этом смысле не колебаться с каждым словом или учением каким-то.
Уважаемые участники, ваши вопросы для радиослушателей на тему «Где найти опору в жизни?». Может, какой-то практикум вы предложите, может быть, какие-то ответы на вопросы, может, какие-то ситуации расскажете и предложите им изучить эту ситуацию и сделать вывод. Пожалуйста, свой вопрос задает православный священник Александр Шабельник.
Я бы хотел задать нашим знающим слушателям такой вопрос, где... В Евангелии, где Иисус Христос спрашивает и говорит ученикам, что вы будете подобны дому, который основан на твердом камне, и наступит наводнение или ветры, и вот этот дом, который основан на твердом камне, он устоит, в противоположность дому, который построен на песке. Вот это место из Евангелия. Что завершает? Какие слова Господа? Какое учение Христа завершается такой метафорой, таким образом, который говорит о том, что из чего должна состоять наша опора?
Есть повод открыть Библию и еще раз почитать.
Найти это место.
Найти это место. Свой вопрос задает раввин Элиёху Крумер.
Рассказывает Талмуд такую историю, как некий раввин заболел, и пришел его навестить один из таких больших-больших учителей, рабби Йоханан. И спросил его, ты болеешь? Говорят, что страдания, они, в принципе, человеку идут на пользу. Но тебе эти страдания нравятся? Для тебя та польза, которую ты от них получаешь, превышает тот вред, который они себе наносят, мешая учиться, исполнять заповеди, жить? Тот ему сказал, нет, не очень они мне нравятся. Рабби Йоханан за него помолился, и тот выздоровел. А потом, говорит Талмуд, заболел сам Рабби Йоханан. И пришел его коллега его навестить. Повторилась та же самая ситуация. Коллега за него помолился, и Рабби Йоханан выздоровел. И спрашивает Талмуд, а что же Рабби Йоханан, он за себя-то не помолился? Если у него получилось вытащить своего коллегу, что же он за себя сам не мог заступиться? На что отвечает Талмуд, что заключенный сам себя не освобождает из тюрьмы. Всегда должен быть кто-то другой. И комментаторы спрашивают на это вопрос, на эту историю из Талмуда. Говорят, в другом месте написано, что наоборот, молитва больного за самого себя, она гораздо более эффективная, чем молитва другого человека. Соответственно, вопрос, как вы для себя решаете это противоречие, в какой ситуации человек должен молиться сам за себя, а в какой ситуации он должен бежать к праведнику и попросить, вот, помолись за меня.
Спасибо большое. Очень интересная беседа. Спасибо нашим участникам. Напомню еще раз, это были православный священник Александр Шабельник и раввин Элиёху Крумер. Мы звучим по вторникам сейчас в 11 часов. Слушайте нас. Мы есть и в подкастах. Беседа о главном. Ведущая Людмила Вавинска. Всего вам самого-самого доброго. Счастье.
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 Радость.
Радость.
Благополучие.
Процветание.
Любовь.
Душевное равновесие.
Смирение.
Справедливость.
Правда.
Цель жизни.
Хочу простить.
Хочу верить.
Хочу понять.
Беседы о главном. На Латвийском радио 4.